Дорогие друзья, рад всех приветствовать. 3 апреля, 20 часов, и мы снова в эфире. Канал Фейгин Лайф проводит сегодня очередной стрим. Сегодня у нас в гостях уже известный вам хорошо наш гость, журналист и политолог Тарас Березовец. Тарас, рады видеть.
Да, взаимно, Марк, и приветствую твоих зрителей.
Так. Да, значит, мы назвали эфир «Бесполетная зона». Понятно, что это некий образ, потому что, собственно, вокруг этого и будет строиться наш разговор относительно того, что в канун вообще ожидаемых событий, боевых действий, которые, по-видимому, Москва, Кремль, собирается развернуть уже на территорию Украины, подтягивая, передислоцируя части, передислоцируя военную технику ближе к границам. Явно тут, в общем, можно говорить о том, что война становится все более неизбежной. Наверное, еще какой-то Рубикон не перейден, но об этом мы будем говорить. Бесполетная зона – это фактически сама Украина, которая в случае боевых действий, конечно, может превратиться в мишень. И вот теперь о последних событиях. Вот посмотри, Тарас, все последние там неделю, больше, наверное, уже, наверное, две, после паузы, которую мы, по-моему, тоже обсуждали относительно звонка Байдена, который все время ждали, как это новая администрация построит свои взаимоотношения с Банковой, с Зеленским. И вот не было бы несчастья, не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят, да? Значит, вот ввиду того, что Москва, значит, сейчас принимает решение о вторжении в Украину, по-видимому, в ходе вот этих двух недель состоялись ряд телефонных звонков из США. Ясный месседж, который был послан руководству Украины, там как ни относись, значит, кто-то там поддерживает, кто-то не поддерживает, но неважно. Вот сейчас послан месседж Зеленскому о том, что Украина будет поддержана военным путем. И я могу сказать, из той информации, которая к нам поступает, на Москву это впечатление некоторое произвело. То есть, они бы начали бы кампанию, не будь вот именно этого аспекта, потому что здесь пропагандисты, а они экранируют, они же отражают некую позицию, которая в Кремле, так сказать, обсуждается. Были убеждены, что США не вмешаются. Причем понятия, как это может произойти, ни у кого нет. Вот вопрос к тебе такой. Вот из этих разговоров, мы отдельно поговорим о разговоре Зеленского с Байденом, это важно, но ты считаешь, что военная поддержка Украины со стороны Вашингтона в чем будет выражаться, на твой взгляд?
Да, добрый вечер еще раз, Марк. Я думаю, что в первую очередь эта военная поддержка может заключаться в том, что Соединенные Штаты и другие англосаксонские союзники, ну, будем говорить откровенно, в эту ситуацию сегодня готовы, помимо Штатов, вписываться Канада, Великобритания, ну и, наверное, все на данный момент. Они готовы будут передать Украине в случае действительно начала военных действий. Причем я под военными действиями я не имею в виду широкомасштабное наступление. Мы можем поговорить об этом отдельно, но я не верю в вероятность широкомасштабного наступления сегодня со всех фронтов. Я не верю сегодня в то, что будет наступление из Крыма, с территории Белоруссии, там, через север Украины, по Сумской и Черниговской области. Нет, я думаю, обострение будет там же, где и всегда, на границе с террористическими так называемыми народными республиками. И в таком случае будет передача новых партий летального оружия, тех же там джавелинов, возможно, там стрелкового оружия дополнительного, возможно, минометов и тому подобное. Это будет поступать. Кроме того, ты уже об этом сказал, они объявят беспилотной зоной все воздушное пространство Украины дополнительно для того, чтобы в качестве предупредительной меры, я не исключаю, это может быть сделано не публично, а может быть и публично, поскольку украинская авиация и украинские ПВО слишком слабы, будем говорить откровенно, мы не справимся. Мы сегодня не справимся, если пойдет полномасштабное использование российских ВВС. Вполне возможно, что речь может пойти об использовании авиации НАТО для патрулирования воздушного пространства Украины. Я не думаю, что им прям дадут прямо приказ вступать в бой, тем более сбивать российские штурмовики или истребители, но то, что они могут появиться в небе там над Киевом, с другими стратегически важными, просто здесь находясь, ну, трудно представить, что сюда будет залетать российская авиация и бомбить или стрелять, если здесь будут над украинским воздушным пространством летать истребители стран НАТО. Вот это может даже дойти до этого. Почему я думаю, что в этот раз все будет намного более серьезнее? Это видно на самом деле по очень плотной координации действий военных. Мы не знаем сути переговоров. Сначала все началось с того, что встретились атташе трех стран, Великобритании, Канады и США, военные, которые встретились с начальником генерального штаба Хомчаком. А позже все пошло по нарастающей. Прошел телефонный разговор с Ллойдом Остином,
министром обороны США, да.
Да, с главой Пентагона. Переговорил президент Зеленский с Байденом, мы об этом отдельно поговорим. То есть, в принципе, координация военных идет в полный рост. Ну и вот сегодня еще есть там еще один результат. Об этом сразу говорили. Каким образом можно эту напряженность снять и, по крайней мере, предупредить российскую сторону о возможных последствиях? Надо проводить встречные военные учения. И вот сегодня уже было договорено с НАТО о том, что такие учения пройдут на территории Николаевской области. Правда, не сейчас, через некоторое время, дата не уточняется. И в них примет участие не менее 6 военнослужащих, не менее 6 стран НАТО. Вот то, что может реально произойти.
Так, нас смотрит уже 5122 человека, 1124 лайка. У меня просьба большая к зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Пожалуйста, везде, где можно, раскидайте. Но это поможет сильно. Тем более, тема такая, что она заслуживает того, чтобы люди послушали нас. Да? Особенно в Украине, ну и в России тоже, конечно, что там говорить. Значит, смотри, тогда вопрос следующий. А вот разговор с Байденом, Байдена и Зеленского, это был результат всех предшествующих переговоров Ллойда, потом комитет начальников штабов американский, Милли разговаривал с Хомчаком, да, начальником генштаба ВСУ, Салливан разговаривал с Ермаком, с Кулебой, министром иностранных дел, разговаривал глава Госдепа Блинкен. Ну, понятно, что они обсуждают круг своих вопросов, дипломатических, соответственно, государственных и так далее, наряду с военными, но увенчалось это все разговором Байдена с Зеленским. Значит, естественно, мы понимаем, что предмет разговора – это военная помощь и все, что с ней связано. Но вот вопрос заключается в следующем. Смотри, можно считать, что два события могли повлиять на Москву и лично на Путина. Какие? Это приход администрации Байдена, раз, и как следствие этого прихода после 20 января инаугурации этого года Байдена и его администрации, прихода в Белый дом, действия Зеленского по ликвидации промосковских политических групп. Да, это я просто называю группы, потому что ОПЗЖ и медиаресурсы – это не все. То есть, очень много чего происходило, там каких-то шпионов брали, еще чего-то. То есть, это в целом, когда одновременно все происходит, становится понятно, что это политика, это стратегия, это даже не тактика. И она, ну, она не может остановиться, развернуться оглоблями и повернуть назад, и обратно все отыграть. Это означает, что московское влияние, видимо, полностью ликвидируется в Киеве. Потому что непонятно, как после такого, значит, можно, как ни в чем не бывало, продолжать давать возможность функционировать в Киеве всем этим промосковским ресурсам, общественным, государственным, политическим, там, медийным и так далее. На твой взгляд, как ты думаешь, вот эта версия, которую я высказал, что вот эти два события стали ключевыми для власти в Москве, для того, чтобы, понимая, что Украина уходит, они вот решили провести военную операцию. На твой взгляд, это выглядит убедительным? Или в Киеве по-другому это все? Из Киева по-другому смотрится?
Ну, я скажу, Марк, что эти две версии находятся в числе ключевых, которые рассматриваются сегодня наиболее серьезными аналитиками. Я как бы с этими версиями спорить не буду, я полностью с ними согласен. Я думаю, что ключевая причина, безусловно, это явилось не внутриукраинские события, а первая причина – это был приход администрации Байдена и заявленные этой администрацией цели, достаточно амбициозные. И то, как быстро начала разворачиваться ситуация после отравления Навального, а затем вынесение ему приговора. В значительной мере Путин оказался, я думаю, не готов, настолько, насколько он мог быть не готовым к ситуации того, что Запад так быстро и, самое главное, так солидарно отреагирует на посадку Навального. Эти санкции будут введены, ну, практически моментально. Естественно, что надежды, которые были в отношении развития ситуации в Украине, связанные с приходом нового президента Зеленского, у Путина в значительной мере не оправдались. И это было у них понятно сразу же после их первой очной встречи, которая произошла в Париже в конце 2019 года. Тогда он уже понял о том, что ни о чем договориться не получится, а те люди в окружении президента, которые могли бы проводить соответствующий промосковский курс, в частности Ермак, глава офиса президента, они недоговороспособны. Попросту говоря, они кидают. Не зря в свое время Владимир Владимирович говорил, что главным украинским патриотом и националистом для него является Виктор Медведчук. Да. Это ролевая модель, это без всякой иронии, это ролевая модель украинского националиста для Владимира Путина. Что в его понимании означает украинский националист? Это тот человек, который видит Украину, ее будущее исключительно как часть Российской Федерации, Российской империи, вместе, естественно, с Белоруссией, возможно, другими странами бывшего Советского Союза, которые пожелают или которых Владимир Владимирович пожелает включить в это объединение. И человек, который согласен полностью на роль мало российского губернатора, который полностью удовлетворяется теми функциями, полномочиями, которые ему дают. Именно такого человека Владимир Владимирович Путин считает самым настоящим таким вот матерым украинским националистом. И, естественно, когда против того человека, которого российский президент считает единственным националистом, были введены санкции, можно спорить здесь, насколько они законны, незаконны, они будут оспорены. Факт остается фактом. Три медведчуковских канала, которые создавали очень мощный пропагандистский контент и очень серьезный нарратив, как против Зеленского, так и против Украины, на сегодняшний день закрыты. И возможности восстановить это вещание фактически нет. Мы видим по их YouTube-трансляции, но это жалкое подобие, там просмотры на уровне 500-1000 людей находятся в онлайне на этом канале. Но это смешно, это совершенно смешно. И эти каналы практически вырубили, причем сделали моментально. И я думаю, на Медведчука и на Путина произвело впечатление то, как быстро это случилось. Все кабельные операторы ночью стали все выключать, спутники и тому подобное. То есть не было никакой проволочки, некой такой раскачки, это все случилось одномоментно. Ну и дальнейшие действия, в частности, наложение санкций на просто Марчука, на его жену, любимую жену, горячо любимую Оксану Марченко, это был как бы удар, естественно, уже ниже пояса. Поэтому все это вкупе, безусловно, сыграло и привело нас к той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний момент. Конкретно говоря, Владимир Владимирович считает, что его интересам, ему не жалко, я сразу говорю, ни Медведчука, ни Мураева, там, условно говоря, ни других персонажей из вот этой прокремлевской когорты. Дело не в них. Дело в том, что он считает удар по Медведчуку плевком лично в себя, Владимира Путина. Поскольку эти люди были обозначены как прямые эмиссары Владимира Владимировича, его аватары здесь. И атака на Медведчука для него проходит по знакам равенства на атаку на него. Он считает, что это не на Медведчука наложили санкции. Какой-то Зеленский, какой-то шут из 95-го квартала наложил санкции и позволил себе косо посмотреть в его сторону. Не в сторону Медведчука, а в сторону его, Владимира Путина. И вот это все вкупе нас привело к той ситуации, которую мы имеем на сегодня.
Так, хорошо. Ну, у нас прибавляется, у нас уже почти 8 тысяч человек смотрят, 2 тысячи лайков. Я также напоминаю, что у нас интерактивная ссылка на канал Тараса Березовца, у него там почти 100 тысяч подписчиков, почти там через день, каждый день он ведет эфиры, так что тоже подписывайтесь на его канал. Ссылка, еще раз повторяю, в названии, там как раз в описании под видео интерактивно вы увидите, очень легко разобраться. Значит, смотри, тогда давай так попытаемся разобраться. Я знаю, что и ты, и многие в Украине, ну, так, там, обоснованно, необоснованно, это уже вопрос. Мы нейтралитет здесь держим по отношению к политикам украинским. Ну, в общем, критиковал Зеленского, наверное, где-то обоснован, где-то не обоснован. Но надо отдать должное, что с января этого месяца мы увидели, неважно, чем он мотивирован, то ли он действительно хочет сблизиться с новой администрацией и делает это все, чтобы, как бы, так сказать, заручиться ее поддержкой, я имею в виду американской администрации, то ли потому, что он план с миром, на который был его предвыборным лозунгом, провалился, ну, потому что невозможно с Москвой договориться, ему об этом говорили и так далее. Но так или иначе, мы признаем, мне кажется, стоит признать, что Зеленский стал действительно украинским политиком, государственным деятелем, который не просто принимает вот такие решения, как РНБО озвучивает, но берет на себя ответственность. И это нельзя не признать. На твой взгляд, при такой ситуации, предвоенной ситуации, патриотическая линия в украинском политикуме, да, может ли консолидироваться? Условный Порошенко с условным Зеленским перед лицом войны просто прекратят, значит, выяснять отношения, объединяться и будут уничтожать промосковское влияние и как-то консолидировать усилия для, в условиях предвоенных, для совместных действий. Или это невозможно?
Ну, я хочу сказать, что для очень многих людей, которые критикует Зеленского с момента его избрания и продолжает это делать сегодня, в абсолютном большинстве из них произойдет очень четкий водораздел. Если только начнутся серьезные столкновения или, не дай бог, возникнет угроза вторжения, Владимир Зеленский, несмотря на всю критику в его адрес и отношение к нему, он прекратит быть, собственно говоря, просто Владимиром Зеленским. Он станет президентом Украины, каким он и есть по факту, верховным главнокомандующим. Поэтому мне сейчас меньше всего хочется критиковать Зеленского, хотя есть за что. Ситуация изменилась, ситуация принципиально поменялась, и она поменялась, я уверен, точно так же в головах политических оппонентов Владимира Зеленского. И, безусловно, сближение позиций с его наиболее яркими критиками, в том числе с тем же Порошенко, с той же оппозицией из партии «Голос» и даже националистическими партиями вроде «Свободы» или Народным фронтом вроде там Арсения Яценюка, все это будет позабыто, я имею в виду, все это будет оставлено за бортом. Если только действительно мы увидим серьезность намерения Владимира Путина развязать конфликт локальный даже на Донбассе, я еще раз говорю, что я мало верю в угрозу полноценного вторжения сейчас, тем более, что произошли некоторые вещи, которые должны были Владимира Путина отрезвить и предотвратить такой сценарий. Естественно, некое объединение будет, оно, в принципе, уже начинает происходить. Кстати, все политические оппоненты Зеленского, идеологические, тоже Порошенко и остальные, они поприветствовали факт разговора Зеленского с Байденом, без всякого сарказма, сказали, что это очень важно, и это действительно так, поскольку этот сигнал произошел в нужный момент, и он случился именно тогда, когда он должен был произойти. То, что Байден, несмотря на личную историю, не хочу здесь углубляться в отношения с Зеленским, это не касается сегодняшнего эфира, тем не менее переступил через собственные обиды, это очень, говорит очень о важном. Это говорит в первую очередь о том, что Украина все равно остается в топе приоритетов администрации Байдена. И то, как он показал, продемонстрировал сегодня всем, что он готов вписываться в эту ситуацию, этого не было ни при Трампе, ни при Обаме. Вот это парадоксально. Что вот такое вот солидарное выражение, единовременное, да, вот мы видели и на уровне военных, дипломатов, и на уровне президента, оно произошло, по сути, впервые.
Я почему об этом говорю? Потому что я знаю тактику и стратегию Кремля. Они, альтернативой войне для них единственной является это раскол политической элиты Украины. На этом они всегда играли. Ну, собственно, так и произошли выборы в 2019 году. Потому что важно посеять этот раскол. Общество разделено предельно, невозможно договориться. И это как раз для них является, ну, либо предпосылкой, либо продолжением войны. Да? Потому что если удается посеять вот этот рознь и не дать консолидироваться этим патриотическим силам, какие бы они там ни были, со всеми взаимными претензиями, они вечные, да, это как раз является неким инструментом фактического захвата Украины, ну, политического захвата Украины. Вот я с тобой поспорю, и вот по поводу чего. Вот ты говоришь, невозможно с нескольких сторон, значит, начало военных действий одновременно.
Я сказал, невозможно, сказал, маловероятно.
Маловероятно. Я понял, да, маловероятно, но они, ты знаешь, перебрасывают войска и в Крым, они перебрасывают и в Ростовскую, и в Воронежскую, то есть тут похоже, что они действуют более широко, причем специально распространяют фейки, что перебрасывается там 4 тысячи человек, нет, то, что вот сейчас туда идет, речь идет о десятках тысяч военнослужащих, это точно. Это не 4 тысячи с военной техникой и так далее. Военной техники много, но они перебрасывают чуть более, менее заметно личный состав. Потому что, конечно, светить это тоже не с руки. руки, и поэтому они так аккуратнее в этом смысле. Вот. Возможно, что раньше уже были заведены какие-то части и так далее. Просто вот сейчас едет военная техника и видит это. Вот. Так что я не исключаю, что если масштабный план принят, то он может быть и с одновременным входом с нескольких сторон, и в том числе из Беларуси, где тоже учения идут. Вот, совместные российско-белорусские. Значит, перейдем к следующему вопросу. Вот представим себе. Я часто задаю этот вопрос, но просто хочу от тебя тоже ответ слышать. Все-таки они начали боевые действия, пусть даже на линии разграничения в Донбассе и так далее. А вот судьба этих промосковских сил марионеточных, ОПЗЖ, там вот этих, ну, вот этого наше, который, вот я выблитка даже не называю, вот это наше, который, и вот этих всех остальных и так далее. Какова их будет судьба? Потому что ветеранские организации, патриотические объединения, нацкорпусы и так далее. Ведь мы с тобой понимаем, что как только начнут гибнуть не 4 человека военнослужащих ВСУ, а будут гибнуть там десятки, сотни, тысячи, то судьба их незавидная. Медведчука вместе с женой могут просто грохнуть. Вот я почему об этом говорю? Может ли это послужить фактором сдерживания вот этих промарионеточных сил, которые могут сказать: Владимир Владимирович, может, не надо, потому что от нас вообще ничего не останется. Они нас просто разорвут на улицах. Потому что если такое произойдет, их уже ничего не ограничит, никакая полиция не сдержит. Вот это может быть фактором, или это уже вообще никакой роли не играет?
Это никакой роли не играет вообще, потому что эти люди для Владимира Путина всего лишь расходный материал. Он меньше всего будет думать о том, что произойдет с его аватарами здесь в Украине в случае начала полномасштабных военных действий. Поверь мне, их судьба его вообще не интересует. А то, что ты сказал, да, это вполне вероятно. У нас, кстати, до самосуда практически дело и дошло, на самом деле, в 2014 году, когда был сбит над Луганском тогда ИЛС, и погибло 73 десантника, чуть не дошло до штурма российского посольства, которое находится почти в центре Киева на Воздухофлотском проспекте. И тогда только приехал на место там ряд политиков, в том числе тогдашний министр, исполняющий обязанности.
Сказал хуйло, и вот поэтому ушел с поста, да.
Да, он сейчас посол в Польше, поэтому тогда это фактически все остановили. Вот. Но если сейчас действительно, не дай бог, такое начнется, и действительно будут широкомасштабные действия, никто не сможет остановить, я думаю, ветеранские организации от того, чтобы сжигать виллы или, ну, даже, честно сказать, и, наверное, ликвидировать кого-то из представителей этой промосковской партии. Поэтому я уверен, они это прекрасно понимают, и они осознают, и они понимают, что никакая охрана их в таком случае не спасет. Вот. Что касается возможности широкомасштабного наступления, я просто хочу расставить все точки над «и». Я считаю возможность такого наступления маловероятной, поскольку, ну, тогда на самом деле уже не будет иметь значения. Они выйдут или только из Крыма, или они ударят из Приднестровья, или они пойдут там где-то с севера, условно говоря. Не имеет значения, если ты уже в одном месте перешел из Крыма, словно тебе уже надо тогда бить со всех мест.
Логично.
Начало такой широкомасштабной войны на данный момент, мне кажется, маловероятным с точки зрения того, что украинские вооруженные силы принципиально иные, те, которыми они были 7 лет назад, и даже 6 лет назад, еще когда случилось Дебальцево в 2015 году. И поэтому я трудно себе представляю, как Путин собирается выходить из этой ситуации. Понятно, ему нужно решать проблемы внутриполитического кризиса, консолидации элиты после посадки Навального и введенных санкций, самое главное, да, против них. Но в сентябре все-таки выборы в Госдуму. И когда пойдут сначала сотнями, а потом тысячи цинковых гробов по всей России, вот так они будут просто пропорционально везде, я с трудом себе представляю, как можно будет на этом построить какую-то кампанию и вообще, в принципе, проводить выборы. Никакой необходимости у Путина сегодня там срывать эти выборы нет. Ему нужна маленькая победоносная война. Поэтому, как мне кажется, цели этого эскалации иные. Это шантаж, в первую очередь, Запада и Украины с целью добиться следующих вещей. Первое – это внесение изменений в Конституцию, которая закрепит особый статус Донецка и Луганска. И таким образом заблокирует, у них будет блокирующий пакет на любое вступление Киева в НАТО или в ЕС. Это первая вещь. Второе. Мы это уже увидели на примере Доброполя, где я недавно выиграл в 90-м округе откровенный сепаратист, представитель так называемой Донецкой Народной Луганской Республики. У него фамилия говорящая Аксенов, правда его зовут не Сергей, а Андрей. Вот, откровенный человек, на нем там дела уголовные, все, он становится депутатом Верховной Рады, правда, присягу еще не принял. И вот сейчас как бы интрига, позволят ли ему это сделать, в принципе, патриотические силы, в том числе в Верховной Раде. Вот, и это был пробный камень. То есть задача сделать так, чтобы провести выборы, в том числе и Верховную Раду, и местные, по украинским законам на этой территории, с тем, чтобы представители этих народных республик сели уже в украинский парламент. Это очень важно. И, соответственно, легализовались путем проведения местных выборов. Далее Путин хочет получить четкие заверения от Байдена о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и Европейский Союз, вплоть до подписания формального документа. Изменение действующей конституции полностью, где прописан уже курс на НАТО и ЕС, эта статья должна быть убрана оттуда. И, наконец, решить вопрос с Крымом, поставки пресной воды. Это третий подряд засушливый год, он еще намного хуже, чем предыдущий. Да, они могут сегодня заниматься развитием опреснения воды, но это все время, это все деньги. То есть это нельзя решить одномоментно. И поэтому вода в Крым – это ключевая задача. Вот. Почему я оставляю малую вероятность начала широкомасштабного наступления, в первую очередь из Крыма? Потому что вода в Крым – одна из ключевых целей вообще этой эскалации в целом. Поэтому дойти им не так много, нужно 16 километров до первой дамбы и 80 километров до второй. Угу. В принципе, это не расстояние, тем более учитывая, что на юге, ну, это не секрет. У нас нет сегодня достаточной группировки для того, чтобы остановить даже ту, которая была до переброски войск. Те 40 тысяч, которые были, их было достаточно для решения, наверное, этой задачи. А с учетом тех, которые были переброшены, в принципе, российские вооруженные силы имеют полное сегодня преимущество по югу конкретно.
То есть там, ты считаешь, если они выдвинутся, то они займут канал и смогут его контролировать?
Ну, я думаю, что вероятность этого очень высока, скажем так, очень высока.
Два момента. Значит, ну, первый, кстати, сказать, вот я забыл сказать, когда ты перечислял то, что может западные союзники Киева поставить в виде вооружений. Мне кажется, помимо беспилотников, которыми БЛА, которые производят в Украине, есть и американские, и иные европейские модели, так сказать, которые... военные продукты, которые могут быть поставлены, и вот наличие их, ну, наряду с другими системами, конечно, может в том числе и сыграть значительную роль. Почему я об этом говорю? Потому что в Закавказье последняя кампания показала, насколько важно использование современных боевых действий, ну, вот в таких районах, да, значит, там, где есть плотное соприкосновение, не в городах. Да, в городах бои – это другое, там больно не побомбишь. Мирное население попадает под обстрелы. А вот где скопление войск, вооружений, там это очень эффективно работает. Я не исключаю, что на этом будет сделан акцент, хотя не утверждаю, я не военный эксперт, я просто сужу по тем материалам, которые я вижу. И последний момент. Вот ты знаешь, я бы хотел, Тарас, тебе сказать. Я не от первого тебя слышу относительно того, что Путин многие вещи делает, вызванные какими-то внутренними проблемами, связанными с Навальным и возможными выборами. Вот я выскажу свою точку зрения, я ее не навязываю, я в целом своим анализом согласен, но все-таки ситуация показывает, что оглядки у него вот конкретно на Навального и на инвективы со стороны Запада в его адрес в связи с отравлением не являются главной причиной для его стратегии в отношении Украины. Потому что они, мне кажется, разделяют эти вещи, тем более, когда мы говорим поддержка выборов, поддержка на выборов, гробы, рейтинги и так далее. Ну, нет тут никаких выборов, на самом деле. Там объявляют просто результаты. Никакое умное голосование Алексея Навального и ФБК, не говоря уже о каких-то попытках каких-то альтернативных кандидатов попытаться зарегистрироваться, не участвовать в выборах. Но это не так решается здесь. Здесь нет понимания вот выборов как инструмента формирования власти. Мне кажется, они не выносят за скобки эту проблему, это для них менее опасно. Мы же понимаем, и вот это следующий вопрос, который я предлагаю с тобой обсудить. То есть, вот смотри, если все-таки даже такие локальные боевые действия, будь то по отношению к каналу из Крыма, через где они, через Чонгар или где они пойдут, я даже не знаю, ну, неважно. В общем, из Крыма выйдут на материковую часть, чтобы захватить канал, пройти вот это расстояние, которое ты сказал, и все равно последуют жуткие санкции. Это будет повод для того, чтобы действительно отключить нахрен Свифт, и там, потому что предупреждали, об этом говорили, это точно, абсолютно. Салливан разговаривал с Патрушевым, Совет национальной безопасности, и они предупреждают, что это будет все. Понимаешь? И тогда получается, Если ты минимальные какие-то локальные действия предпринимаешь, а получаешь по морде по полной, то какой смысл ограничивать себя вот этими локальными участками захвата территории? А что бы тогда не более масштабно? Уж, как говорится, режь последний огурец. Вот я о чем. Как ты считаешь, насколько вот перспектива в дальнейшем вот этих адовых санкций, одномоментных, она может быть сдерживающим фактором? Или наоборот, тогда, раз это не избежать при любом раскладе, то почему бы тогда и не взять более масштабно, значит, кампанию провести на нескольких направлениях, и тебе из Крыма, и тебе в Донбассе, и может еще откуда-нибудь зайти?
Ну, мы знаем, начиная с 2014 года, что никаких санкций лично Владимир Путин не боится, безусловно, и это никакой не блеф, это правда. Ему эти санкции абсолютно по боку, поскольку его лично они не касаются и не коснутся, а страдания граждан Российской Федерации или представители его окружения, олигархов, которые на этом теряют, ему абсолютно безразличны. Более того, самым богатым он и так предлагает пряник в виде возможности зарабатывания на российском бюджете, или вот как сейчас с Крымом связано, мы видим все эти скандалы, связанные с местными застройками, снесением уже построенных жилищных комплексов, ситуация с Фаровским парком. Это как бы лакмусовая бумага. Массандра, то есть рвите, компенсируйте, берите в Крыму все, что вы потеряли на Западе, пожалуйста. Санкции его не волнуют вообще. Поэтому рассматривать санкции из-за ада, в том числе даже отключение свифта, как какие-то вещи, которые могут остановить, это смешно. То есть его не останавливали те санкции, не остановят и эти. Я вообще не считаю, что санкции – это та вещь, которая Владимира Владимировича в данной ситуации может остановить. Что его может остановить? Это понимание цены, которую он заплатит. А цена – это в том числе жизни российских военнослужащих.
Ты сам сказал, что это его вообще мало волнует. Это же мясо.
Да. Но в обмен на что? Что он добьется этой крупномасштабной операции, кроме того, что он попадет под санкции? Отторжение части регионов Украины, выход к пресной воде Днепра, окей, воду он получит, допустим. Перекрытием там дальше не будет невозможно. То есть в любом случае он эту воду будет получать в нужном для себя количестве. Мариуполь как захват, да, Мариуполь, который вдается фактически таким анклавом сегодня в территорию так называемой Донецкой Народной Республики, да, это, возможно, цель, плюс город фактически, там сейчас 700 тысяч, крупнейший порт на Азовском море, там и все, получение дополнительно, отрезать еще один кусок. Да, но я думаю, ключевая задача на самом деле Путина заключается в ином. Он хочет добиться для себя четких гарантий того, что Украина в будущем не станет частью ни НАТО, ни Европейского Союза. То, что эту территорию, он даже не называет ее страной, имеется в виду все это пространство, начиная не исключая даже страны Балтии, он может повышать ставки, в том числе требовать их. Да. Понятно, они уже члены НАТО и ЕС, да, это все понятно. Но по максимуму попытаться отжать для того, чтобы признали его власть, его суверенитет над этими территориями и не влазили вообще на эту территорию в принципе. Это как бы ключевая задача его. Ну и для него намного более чувствительные моменты, это личные моменты, связанные с неуважением в адрес его. Я абсолютно уверен, что та фраза, которую, возможно, неосторожно обронил Байден, я не думаю, что он к этому сознательно шел, когда он сказал в ответ на вопрос Стефанополоса, вы думаете, что Путин убийца, он сказал, да, я так думаю, но он же не назвал его на самом деле убийцей, да, в буквальном смысле, он попался на удочку опытного репортера, вот. Но для него это личное оскорбление. И вот за это он готов мстить, в том числе жизнями тысяч российских военнослужащих. Его мало, еще раз повторю, интересуют какие-то вещи понятные. А вот некоторые вещи, которые для других людей могут показаться абстрактными, чувство собственной значимости, значимости, достоинства, уважения любой ценой, пусть боятся, но уважают, вот для него они понятны и значимы. И за это он готов мстить, в том числе, развязыванием широкомасштабных военных действий. Что не исключает, конечно, решение прагматичных задач, повторюсь еще раз. Как то требование внесения в Конституцию Украины изменений, отказ полностью от европейской и атлантической интеграции, решение воды с Крымом и введение своих людей, своей московской партии, предоставление им совершенно новой роли. Я думаю, что на пике шантажа он может даже требовать того, чтобы Медведчука и других персонажей ввели в правительство, создали, ну, с ними какую-то даже формальную коалицию в Верховной Раде, вот, для того, чтобы они формально получили какие-то возможности, рычаги для управления ситуацией. Вот и все. Понятно, что он сегодня в Украине не видит себе среди власти ни одного политика, которого он бы не то чтобы боялся, но он считал бы сколько-нибудь серьезным в принципе для переговоров. Ни Зеленский, ни, понятно, что премьер-министр Шмыгаль, ни другие персонажи в украинской власти для него сегодня не являются, они не являются договороспособными, поскольку он понимает, они не могут ничего обеспечить. Поэтому ему проще вести туда своих людей в качестве, ну, как гаранта выполнения этих достигнутых договоренностей, таких как Медведчук в том числе, и через них уже контролировать выполнение, ну, того пакета, который он хочет. Это не исключает полностью, еще раз повторю, к сожалению, полномасштабного удара отовсюду, включая Приднестровье, Крым и вторжение через северные границы. К сожалению, не исключает. И Беларусь, кстати, конечно.
Беларусь.
Не исключает. Не исключает. То есть сказать до конца, что это блеф, нет. Ну, безусловно, это не блеф. Это попытка шантажа. Но в чем проблема шантажа в исполнении Владимира Путина? Если бы он будет видеть, что на этот шантаж не ведутся, и его требования не выполняются, он будет делать то, что делает всегда. Он начнет повышать ставки. То есть, как было с Крымом, мы же помним. Сначала он вообще планировал, что Обама едва ли не приползет к нему на коленях и будет договариваться. Они сначала вообще планировали этот референдум на май, так называемый, который 16 марта прошел. И только когда он видел, что Обама-то не понимает его сигналов, он не приезжает, он не хочет договариваться, он сделал, ах, ну не хотите, ну все, вот вам референдум 16 числа. Не поверили, мы его проведем, и мы незаконно аннексируем эту территорию, включим в состав Российской Федерации. То есть на пике, если он будет видеть, что шантаж не работает, он начнет повышать ставки. А это означает в том числе вероятность полномасштабного вторжения, к сожалению.
Так, ну нас уже смотрит 12 210 человек. Спасибо тем, кто подошел в течение этих 36 минут, но я вновь пришедшим просто хочу еще раз напомнить, что очень было бы хорошо, если бы вы ссылки на этот эфир в своих аккаунтах и в группах, в которых вы состоите, в социальных сетях разместили. Может быть, еще подойдут люди, либо в крайнем случае в записи посмотрят. Давай вот теперь о европейской стороне вопросов поговорим. Я видел твои эфиры на твоем канале по поводу Северного потока и так далее. Я с этим анализом согласен, но все-таки. Вот параллельно идет сюжет с этим Северным потоком. Ну, ты следишь за ним как журналист, как политолог, это понятно. Значит, вроде бы все санкции, весь их набор, который необходим, он за... Этот там год с небольшим был принят, больше даже уже, да, был принят, собственно говоря, администрацией еще при Трампе, ну, сначала Конгрессом, потом Трамп вводил эти санкции. Была какая-то пауза с приходом кабинета Байдена, администрации Байдена по поводу того, что, ну, может быть, мы не будем так резко себя вести, потому что там западноевропейские союзники, прежде всего Германия настаивает на достройке потока, пытается вывести его за скобки всех геополитических расчетов и утверждает, что это исключительно экономический проект. Ну, вроде как, нам надо восстанавливать единство после Трампа евроатлантическое. Давайте как-то будем мягче. Посмотрим, что будет. Может, в сентябре. А в Германии в сентябре выборы, настоящие выборы. Там вероятность смены коалиции, большой коалиции. Возможно, туда придут зеленые, либералы. Возможно. А они резко выступают против этого Северного потока. Вот смотри, в этих условиях, которые сейчас складываются, на твой взгляд, как все-таки ситуация разрешится с Северным потоком, если будет военный конфликт, и если его не будет, я имею в виду между Москвой и Украиной, если не начнутся боевые действия, один вариант, и второй, если все-таки они начнутся, что тогда? Позиции Германии, позиции Вашингтона и так далее. Как это все будет вокруг этого потока ситуации? Будет достройка, не будет, прекращение? Вот на твой взгляд.
Ну, давай так. Значит, с технической возможности Северный поток может быть достроен уже до конца этого года. И российская сторона с ним абсолютно справится. Даже без помощи сегодня западных стран своими собственными силами. То, что им осталось достроить, они могут закончить даже летом. А Байден твердо намерен договориться, был вот до вчерашнего дня с Меркель о возобновлении стратегического партнерства. Это в том числе предусматривает, хотя ему очень не хочется на это идти, позволить Меркель и Путину запустить «Северный поток-2». Что сегодня сдерживает больше всего Байдена, это внутренняя позиция, консолидированная позиция республиканцев и демократов, которая требует от него этот проект похоронить окончательно уже под санкциями. Но его метание, будем говорить откровенно, метание администрации Байдена показывает, что он до конца не хочет идти на разрыв с Германией, а он понимает, что это, ну, практически разрыв, вот, или как минимум серьезное охлаждение отношений, если он похоронит этот проект. И таким образом похоронит шансы партии Меркель-ХДС достойно выступить на выборах в Бундестаг. У них и так серьезнейшие проблемы. ХДС проиграла в двух землях выборы зеленым. А повестка зеленых, как мы знаем, против Северного потока-2. Поэтому если будет похоронен этот проект, все, это как бы, ну, это практически похоронит ХДС на этих выборах. И поэтому Байден сейчас колеблется. Что его еще сдерживает, это жесткие ультимативные требования. Тот же, например, республиканец Тед Круз, который блокировал назначение ряда кандидатур в администрации Байдена. Сейчас блокируется назначение второго и третьего лица в Госдепартаменте, андесекретари, депутисекретари. Вот, не могут назначить сегодня Викторию Нулан третьим лицом в том числе. Вот, из-за того, что Тед Круз заблокировал, как перед этим он делал уже. Вот, поэтому Байден до конца не определился. Теперь в отношении того, что произойдет, если начнется этот широкомасштабный конфликт. По логике Путина нужно было бы начинать этот конфликт, военное вторжение, уже после достройки Северного потока-2. Логично. Дать шанс Байдену как бы не вводить санкции. Меркель получает вместе с Путиным Северный поток-2. Он запускается, все тип-топ. И как бы мы не зависим уже тогда от транзита через Украину. И спокойно тогда гоним по Северному потоку-2 и начинаем войну. Как бы это логично. Это логично в этой ситуации. Если достроить Северный поток-2, как раз вероятность военной эскалации в Украине резко повышается. Поскольку Путин тогда полностью не зависит от транзита через Украину. А если это произойдет до этого, это как-то вообще все противоречит совершенно логике. Потому что в таком случае, естественно, если это начнется, тогда точно Северный поток-2 будет похоронен. Я думаю, что вообще без шансов. Все, ну, то есть это все будет остановлено. И эти десятки миллиардов евро, они в буквальном смысле будут, ну, не зарыты, в данном случае утоплены в водах Балтийского моря. Все. Ну, это конец этой всей истории. Поэтому это еще один аргумент пользу той версии, которая сказал, что ему как бы сейчас, ну, начинать полномасштабное выступление невыгодно. Я думаю, что он рассчитывает на то, что если он организует какую-то провокацию, он уже объяснил, смотри, дипломатическое представительство России, на этой неделе стало известно, получили команду из Москвы, готовиться к тому, что Украина начнет войну на Донбассе, и поэтому они получили задание заранее готовить международное, значит, мнение относительно того, что это Украина сейчас собирается напасть на Донбасс, а мы, дескать, вынуждены будем Донбассу помочь. Конечно, мы своих не бросаем.
Стандартный набор. Будем
спасать. Стандартная история, да. В этой ситуации им логичнее всего, это выглядит совершенно глупо, все это читается, но им логичнее всего организовать свой Глявицкий инцидент. Иными словами, повторить подвиг, в кавычках, нацистской Германии, которая расхерачила свою радиостанцию в Глявице, вот, убила там уголовников немецких, которых одела в форму вермахта, и обвинила в этом тогдашнее польское правительство. Ну, это стало, собственно,
да, причиной начала,
формальной причиной история. Второй мировой войны, вторжения в Польшу.
В сентябре 39-го.
Они готовятся, они могут легко устроить подобную вещь. Ну, я не знаю, там где-то в прифронтовом городе обстрелять какую-нибудь рыночную площадь. Ну, лучше всего
сегодня, извини, жертвы. ЛНР уже вот несколько часов назад заявила, что одним из БПЛА украинских убиты бабушка и внук на территории. Ты, надеюсь, следил?
Нет. Вот, видишь. То есть, либо удар с БПЛА, либо какой-то минометный обстрел, желательно по какому-то гражданскому объекту. Школа, детский сад, рынок, ну, вот рыночный день, какой-нибудь выходной день, куда люди приходят, да, там, не знаю, собес, все что угодно. Желательно, чтобы было побольше гражданских, да, и жертв побольше. Естественно, обвинить в этом, и тогда не Россия, а, типа, конечно, народное правительство какой-нибудь Луганской или Донецкой Народной Республики, горя праведным гневом, говорит, все, убили, значит, убийцы, значит, это все сделали эти хохлы, негодяи, мы сейчас будем за это мстить. И тогда начинается вот этот замес где-то уже конкретно на линии соприкосновения. Естественно, это дает возможность далее уже вступать России во всю эту историю, сказать, что ну, мы должны, ну как бы, но ну, гибель гражданских мы не можем через это переступить. Вот это как бы наиболее логично. Понятно, что все это читаем, это все понятно, да. Но чем тупее ложь мы знаем, чем тупее ситуация, тем больше и циничнее, тем больше людей в нее готовы будут поверить.
Это точно. Так, ну хорошо, допустим, все-таки, вот твой анализ отчасти верен, что не стоит ожидать широкомасштабный, ну, один из вариантов, маловероятный сценарий, что все-таки это будет. Что дальше вот с нормандским форматом, вот инициативами по включению Соединенных Штатов в качестве страны, участника, коспонсора вот этого формата для урегулирования? Вот это уже, видишь, обсуждается, вот обсуждалось с приходом администрации Байдена. Я тебе скажу, когда был Трамп, Москва так на это смотрела, когда периодически возникали подобного рода заявления, инициативы, ну, они говорят, что это можно обсуждать и так далее. Сейчас они, конечно же, категорически против появления Соединенных Штатов. Это, ну, понятно, что это, да? Это администрация, и в ближайшие 4 года на это Москва пойти не может, на это никогда не согласится, на мой взгляд, потому что, ну, де-факто тогда Москва остается одна в этом формате, если тут она могла играть на каких-то там отдельных интересах и противоречиях с европейцем, то европейцы выстроятся под Вашингтон, это понятно, и сейчас уже, вот я вижу некоторые материалы, говорится о том, что, в общем, та же Германия без особого энтузиазма, да и Франция тоже относится к идее вовлечения Вашингтона в нормандский формат, ну или какой-то иной формат, который заменит нормандский формат для участия в урегулировании конфликта на Донбассе. На твой взгляд, какова вероятность, каков шанс того, что все-таки Соединенные Штаты додавят, убедят, смогут заставить принять эту конструкцию и, с одной стороны, европейцев, ладно, Украину уговаривать не надо, и, самое главное, Москву. Есть ли у этого формата вообще перспектива? Или же все это мельтешение, на твой взгляд, не знаю. Объективно.
Я думаю, одна из причин нынешней эскалации связана с тем, что Путина очень сильно встревожил проект так называемой Крымской платформы, угу, которую предложило Министерство иностранных дел Украины и министр Дмитрий Кулеба. Это его идея. И сейчас эту идею президент Зеленский активно продвигает среди западных лидеров. И он собирает первый саммит Крымской платформы на День независимости Украины. Он хочет, чтобы это прошло в Киеве. Сюда приехали западные лидеры 24 августа. Ну, в принципе, идея правильная, аналогичная, и я уверен, что приедут сюда западные лидеры, тем более, что для этого есть причина. Как раз мы видим 30-летний юбилей независимости Украины, как раз ровно 30 лет назад, 24 августа 1991 года, было объявлено Верховной Радой о независимости Украины. То есть повод на 30-летие точно приедут многие. И я думаю, что Путина это очень сильно встревожит, поскольку он внутренне для себя уже решил, что крымский вопрос закрыт раз и навсегда. Mm-hmm. Все эти ваши санкции крымские, это такой комариный укус, ну, мол, кричите, кричите, мели Емеля, твоя неделя. Уже все закончено. Крым уже по факту наш. Вот, вы можете здесь сколько угодно кричать и пыхтеть, но вы ничего с этим не сделаете. И тут появляется вот такой крымский формат, платформа, в которую наверняка войдут Штаты. Наверняка туда затянут ту же Германию, Францию, да, там Британия может оказаться. Ну, в общем, это будет нехилая такая история, которая будет очень сильно его нервировать. Что там будет, он до конца не понимает, но этот факт его очень сильно бесит и напрягает. Ну и нормандский формат, как бы вся эта история, она уже мертва по факту. И мертва уже давно. Вот эти конвульсии, которые мы наблюдаем, вот попытки там встреч, переговоров, как бы они уже, понятно, ни к чему не приведут. Не приведут по одной единственной причине. Нарратив и повестка дня Украины и Запада, с одной стороны, и России, они не сходятся. Они вот не сходятся никак в этой ситуации. И поэтому сохранение этого формата, ну это как условно говоря, это как лошадь, которую уже загнали, но ее пытаются заставить пересечь финишную линию. Она уже мертва. Сколько ты ее не бей хлыстом, она уже не встанет и не побежит. Вот это минский формат. Поэтому там и нормандский, соответственно. И поэтому не будет там никаких штатов, конечно, поскольку, этому не позволит Путин. А во-вторых, сами американцы в такой формат входить не захотят. Им проще перезагрузить и сделать что-то новое, чем входить в существующий.
Так. Хорошо, мы 48 минут в эфире, нас смотрят почти 13 тысяч человек, там 12 1947. Мы, собственно говоря, как бы ближе к концу программы, вот остается скорее вот все-таки прогнозы. Я люблю в конце заканчивать прогнозами, пусть краткосрочными, и такими, которые касаются вот темы в целом и отдельных частностей. На твой взгляд, первый вопрос все-таки. Если произойдет вторжение, если произойдет там широкомасштабные, маломасштабные действия и так далее, насколько Украина готова даже с помощью западных союзников полноценно отразить эту атаку? Будут ли вызваны эти 500 тысяч резервистов? Понадобится ли это? Да? Ну, не 500 тысяч, какое-то другое количество, но все-таки будет ли задействовано вот это? И второе, какой все-таки ты видишь Украину, если она переживет, переберется через вот это обострение, а оно точно не может не оставить следа и в политикуме украинском, и там будут ли досрочные выборы парламента, президента или чего-то такого. Попробуй вот какой-то футурологический такой сценарий, короткий, обрисовать, чтобы мы, ну, твое мнение узнали и постарались как-то, в общем, осмыслить его, как-то его воспринять. Вот, пожалуйста.
Ну, я думаю так, что корректно говорить о том, что в любом случае этот кризис, он будет одним из определяющих в украинской истории независимости. Тем более в этом году мы отмечаем, еще раз повторю, 30 лет. Да. С момента провозглашения этой независимости. Поэтому от того, насколько Украина сможет достойно выйти из этого кризиса, будет зависеть, состоится она как независимое государство, или оно окончательно упадет в объятия имперского проекта Путина или его наследников. То, что этот год и Владимир Путин, его важность для себя также определенный символизм осознает, 30-летие независимости, конечно, он бы хотел сделать так, чтобы у Украины и украинцев не было поводов для праздника в этом году, и чтобы 30-летие независимости не состоялось в нормальном смысле, и оно прошло совершенно иначе. Вот. Если бы он будет видеть, что существующего шантажа без широкомасштабного наступления будет недостаточно, он, безусловно, пойдет на полномасштабное вторжение со всех плацдармов, включая Крым, включая Приднестровье и включая Беларусь. Безусловно, он может на это пойти. Это может закончиться потерей, и практически наверняка закончится потерей новых украинских регионов, к сожалению, поскольку возможности Украине выстоять в этом конфликте и сохранить свою целостность, не потеряв ни одного региона, будет зависеть в первую очередь от готовности США и НАТО помочь Украине. Воевать за нас они не будут в любом случае, мы понимаем, не будут. Они могут пытаться помочь акциями устрашения какого-то, вплоть до, еще раз повторю, того, что они могут сюда отправить свою авиацию без приказа вступления в боевые столкновения с российской авиацией. Это может, как максимум. Передача летального вооружения, да, санкции, да, но это все, конечно, агрессии не остановит. Вот. Вероятность такого сценария полномасштабного вторжения я все же оцениваю как низкую в этом году. Я думаю, что Путин попытается добиться в первую очередь политической дестабилизации в Украине, сыграв на расколе между властью и оппозицией. Пока этот сценарий у него не получается, но он будет активно пытаться это педалировать, используя весь доступный ему арсенал средств, в том числе политические убийства, в том числе организация терактов, провокаций, каких-то сливов информационных и тому подобного. И против власти, и против оппозиции. То есть здесь он не будет совершенно различать. Более того, я считаю, что Путин для организации провокаций может даже пойти на политическое убийство своих сторонников, в том числе топ-сторонников, убив их, обвинив в этом украинскую власть.
Ну, это мы уже не раз видели.
Ничего не стоит разменять персонажей, в том числе таких персонажей, как тот, с которым ты сейчас судишься в Литве.
Я его выиграл.
Да, я знаю, поздравляю тебя. Да. Обыграв убийство таких сторонников, да, агентов русского мира, как провокационные действия либо со стороны националистов, либо со стороны украинской власти. Все время они так ликвидировали Бузину, при этом обвинив в этом, естественно, представителей националистических кругов.
То есть для них это... они, извини, что перебиваю, точно так же ликвидировали всю эту атаманщину на территории ДНР и ЛНР под предлогом, что
это... Ну, это само собой, да. конечно, само собой. Вот, поэтому в таких условиях либо широкомасштабного вторжения или даже его угрозы, любые выборы будут невозможны, но никто не пойдет. Это чисто самоубийство в Украине, организовывать выборы. Вот. Это может привести даже к краткосрочному или среднесрочному укреплению рейтинга власти, в том числе и Зеленского, поскольку мы понимаем, всегда консолидируется вокруг власти, вокруг действующего президента в случае угрозы какого-то войны или конфликта. Вот. Что касается дальнейших действий, мне кажется, что у Зеленского будут отрезаны все пути, и он окончательно будет вынужден пойти по пути сотрудничества, партнерства с Соединенными Штатами. Это будет означать ряд важных вещей. В первую очередь, это будет означать преследование все же одиозных коррупционеров-олигархов. Угу. Вот нынешней имитации ему придется перейти к тому, что вплоть до того, что даже выдать штатам Игоря Коломойского. Правда, для этого придется его сначала лишить гражданства Украины, но это не проблема. Для этого достаточно установить факт, что он имеет гражданство других стран. А сам Коломойский говорил, что у него 3 паспорта.
Ну, он и не скрывает,
израильский,
конечно,
как минимум, и кипрский, да. Но это является основанием, это нарушение закона Украины, и за это можно человека лишить гражданства. А поскольку украинских граждан мы не выдаем, а вот лиц без гражданства, лиц с другим гражданством мы выдаем. Поэтому если он не будет украинским гражданином, его можно спокойно экстрадировать в Соединенные Штаты Америки. Зачистку собственного окружения от агентов российского влияния и повышение людей из патриотического спектра, ну, и тех чиновников, которые, скажем так, играют в такую вот западную ролевую модель, типа Алексея Данилова, секретаря Совбеза, то есть повышение этих людей. И как результат, еще раз повторю, если не будет военного вторжения, как результат это может означать проведение досрочных выборов. Почему? Надо избавляться от хвостов в виде людей Коломойского в Верховной Раде. То есть проще перезагрузить парламент, всех выгнать, всех с пляжа и провести досрочные выборы парламента до конца нынешнего года. Например, осенью, сразу же после празднования Дня Независимости. Опять же, это президент будет смотреть на рейтинги, то есть если он будет войны нет, он как бы победитель, да, его рейтинги растут. То есть ситуация для него может сложиться достаточно благоприятной, поэтому он может пойти на досрочные выборы. Естественно, новая коалиция, и тогда в качестве премьера придется выбирать такого человека, который понятен и устраивает американцев. Кто этот может быть человек? Кто-то из представителей старой когорты, кто имеет с американцами лучшие отношения. Но я не верю, сразу скажу, в то, что он предложит это место Порошенко.
Нет, это исключено.
Исключено. Ну вот, например, Яценюку предложить. Да,
Яценюк может.
Гройсману предложить, да. Гончарука, второе пришествие, который раз был, который сейчас сидит в Вашингтоне,
да,
и тоже имеет хорошие связи, тоже Гончарука можно. Ну, то есть, вот я бы сказал, вот эти трое, Гройсман, Яценюк и Гончарук, вполне возможно в качестве премьер-министра. Коалиция, кстати, с партией Порошенко возможно после перевыборов, кстати, возможно. Опять же, как способ умилостивить, как бы, и заручиться поддержкой американцев. Это все возможно. Ну вот, ну и выборов президента, конечно, не будет досрочных, mm-hmm. То есть он досидит до конца своего срока, скорее всего, при таком сценарии. Ну вот такой, скажем, у меня сценарий в голове.
Ну что же, Тарас, спасибо тебе огромное. Нас смотрит 13 580 человек, 4830 лайков. Я прошу всех зрителей, которые смотрели этот эфир, еще раз напоминаю, размещайте эти ссылки у себя в аккаунтах в социальных сетях. Тарас, тебе огромное спасибо. Будем следить за ситуацией. Если вдруг все-таки произойдет вот это опасное развитие ситуации, Москва решится, они вот сейчас, насколько известно, заседают, до понедельника они решают, будут, не будут. Эшелон продолжает гнать, и поэтому, наверное, если что-то начнет меняться, мы снова тебя пригласим и в каком-то более, может, расширенном формате еще раз на эти темы поговорим. Спасибо тебе огромное,
спасибо
и всем зрителям, всем пока.
Пока.